Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Ну что же, эта программа «Не так», и это вот наш уже много-многолетний проект вместе с журналом «Знание и сила». И у нас такая вот, получилось, что в этом году у нас одна тема, включающая в себя очень много разных тем, относящихся к истории России, Франции, Европы в целом. Это война 12-го года, конечно, но мы разбираем разные аспекты, и сейчас мы возвращаемся, вот, например, мы говорили о работе военных министерств, о том, как устроена была русская армия, в прошлый раз мы говорили с Александром Вальковичем. Сегодня мы возвращаемся с Алексеем Кузнецовым к несколько более общей теме. Война 12-го года и русское дворянство. Неоднократно мы это все, и мы с детства это знаем, когда читаем, например, «Войну и мир». Добрый день, Алексей.
Добрый день.
Читаем «Войну и мир» и читаем действительно размышления князя Андрея, очень характерные, не полностью отражающие, конечно, как любое произведение, то, что происходило. Но вот, с одной стороны, и русская франкофилия, любовь к французскому, некоторое презрение к тому, к птиметрам и к то, что называлось «учитель», называлось. Это все тоже отразилось. Но ведь далеко не сразу, и как в Европе, вот Франции надо было очень сильно постараться, а Европе к ней приблизиться, чтобы появилась именно любовь к именно французскому языку, к именно Франции, и с чем это было связано, и когда. Начнем, наверное, с Елизаветы Петровны.
Да, потому что, конечно, ясно, да. Конечно, франкофильство начинается с Елизаветы Петровны, и здесь есть большой соблазн увидеть в этом случайное достаточно совпадение. Дело в том, что когда Елизавета Петровна была еще совсем молодой девицей, с ней был связан некий там матримониальный план, ее готовили выдать замуж
за Людовика XV.
Совершенно верно.
Это мы все думаем, что если бы не несчастная Мария Лещинска была бы, вот, а была бы наша Елизавета Петровна, там такую бы помпадур или мадам Тювари показала бы она.
Неизвестно. Хотя гены, конечно, были заложены.
Ох, нет.
Безусловно.
Она была крепкая такая. Красавица.
Вот. И ее готовили к этому и воспитывали, соответственно, в таком вот французском духе. Вообще характерно для 18 века, да, тоже можно вспомнить о том, что если бы будущего Петра III не готовили сначала для совсем другого престола,
да,
и не воспитали в такой твердой протестантской манере, то, может быть, и получилось бы тоже совсем по-другому. Но так или иначе, проект не реализовался, а ее собственное личное франкофильство такое веселое осталось. И вот с этого момента начинается увлечение света, а затем постепенно вниз к уже дворянству провинциальному, увлечение французским языком, французскими модами, конечно, известно, что Елизавета была большая модница, увлечение вообще вот такой вот внешней европейскостью другого плана. Понимаете, у меня такое ощущение, что та европейскость, которую пытался привить Петр, вот она такая немецко-голландская, скорее.
Да, она такая протестантско-ремесленная.
Вот, она дворянству не глянулась, именно вы совершенно замечательно сказали, что действительно это протестантский мир, это вот эта вот, так сказать, такая крепость покроя и толщина сукна, и она дворянству показалась, уже когда закончились вот эти суровые петровские времена, слишком неизящной, слишком какой-то такой второсортной, и поэтому, может быть, отчасти поэтому, да и вообще немцев не любили. Немцы слишком близкие соседи, да, мы их слишком хорошо знали, а вот Франция все-таки до середины 18 века, в общем, была какая-то такая вот терра инкогнита. Дворяне знали, что она есть, но что это такое? Нет, они себе не представляли.
Действительно, и многие ездят, у нас замечательные и посланники наши, и у нас лучший все-таки наш поэт начала века 18-го все-таки там вырос и писал как Буало, все-таки Кантемир.
И Антиох Кантемир, да.
Да.
Но все-таки вот дело в том, что, видимо, это для очень тонкого слоя.
Да,
это
для тонкого слоя.
Для массы дворянской вот это было откровением, вот эта вот такая легкость нравов, легкость в моде, во всем остальном, и это казалось очень привлекательным. И такое достаточно... Характерная черта, точнее, указатель на то, насколько это было распространено, это вот постоянное ворчание консерваторов, того же князя Щербатова, да, то есть явно совершенно, вот сегодня будет много приведено из, так сказать, цитат из консерваторов более позднего, следующего уже за Щербатовым поколения, вот они все-все ворчат на то, что это все разврат, это все падение нравов, вот Федор Васильевич Растопчин, например, один из лидеров консервативной партии в это время. Наша молодежь хуже французской, не повинуются и не боятся никого. Нужно сознаться, что, одевшись по-европейски, мы еще очень далеки от того, чтобы быть цивилизованными. Всего хуже то, что мы перестали быть русскими, и что мы купили знания иностранных языков ценой нравов наших предков. Вот это вот убеждение, что, переняв французский язык, часть дворянства сразу утратила вот эту вот самую, так сказать, русскость, она чрезвычайно распространена в это время и будет усиливаться каждый раз, когда в России будут обостряться по тем или иным причинам
отношения. Да, но здесь мы начинали с расцвета старого режима и его благоухающего загнивания. Людовик XV, расцвет рококо, такого вот и этой легкости, и красных каблуков.
И причёса а-ля маркиза Помпадур.
Да, конечно. И их ребяческий разврат. Вот это все, которое то, что началось с регенства во Франции после сурового окончания века Людовика XIV, и то, что вот у Пушкина, к которому мы тоже будем возвращаться несколько раз наверняка, то, что вот как Ибрагим в «Арапе Петра Великого», как он освобождается от того, что его закружило во времена регенства в Париже, вот это все. Но приходит еще и другое французское. Приходит век просвещения, чему немало способствовала та же самая Екатерина II.
Конечно. И, собственно, видимо, здесь надо сказать о том, что... Французский язык нуждался в какой-то умственной практике. Нужно было что-то читать. Тем более, что русская литература, в общем, находится еще, я имею в виду светскую, конечно, литературу, находится в достаточно зачаточном состоянии. И читать трудно не только нам, само собой, но и современникам нелегко читать Ломоносова, и нелегко читать Тредьяковского, и нелегко читать большую часть стихов Державина. И,
о прозе мы не говорим, все равно... Тяжело читать и увлекательную прозу XVIII века.
Конечно.
И до появления, в общем-то, прозы Карамзина читать достаточно тяжело.
Тяжело, да, тяжело. Ну, собственно, практически любой из наших слушателей может вспомнить наверняка муки, связанные с чтением вот этих вот совершенно невыносимых периодов, которые фон Визин вкладывает в недоросли в уста, скажем, Стародума. Mm-hmm. Это же читать невозможно, да? Абсолютно. Да. И по стилю, и по содержанию это все совершенно ужасно.
Скажем, сколько большая ошибка рановато изучать.
Это да, это прекрасного, тоже может быть,
но
это к очень многим произведениям русского школьного курса литературы может быть отнесено. И естественно, что действительно блестящие авторы, французские просветители, они таким образом, видимо, через язык уже приходили идеи. Не язык через идею, а именно идея через язык. Тем более, что вот, например, Сергей Николаевич Глинка пишет, он воспитывался в Пажеском корпусе как раз в конце XVIII века. Вот его свидетельство, что дети по вступлению в корпус тотчас попадали в руки надзирательниц француженок, и под их влиянием скоро забывали родной язык и воспоминания о прежней жизни. В Пажеском корпусе, оказывается, был только один русский преподаватель. Даже отечественную историю преподавали два француза. То есть вот это вот... Поветрие, оно оказалось настолько масштабным увлечением, что действительно кинулись в другую крайность, и других учителей, кроме как французов, почти не признавали. При том, что учителя эти, ну, это такой очень хорошо известный период, были очень часто очень невысокого качества, множество проходимцев, ну, собственно, Вральман, хотя и не француз, но, тем не менее, вот выведен как раз
конечно,
такой образ учителя.
Вот почему я говорю учитель, это такое вот...
Да-да-да.
И во Франции вот именно то, что достаточно много авантюристов, поехавших искать в большой преображающейся России, как это было. Именно,
конечно, была целая учительская биржа в Петербурге, где нанимали вот этих всех зачастую неудавшихся куафёров или каких-нибудь, так сказать, представителей других ремесленных, скажем так, специальностей. И вот это вот... Но тут вот что надо сказать. Когда мы говорим о русском дворянстве, и опять-таки, когда мы вспоминаем Толстого, необходимо помнить, что это слой, хотя и сравнительно небольшой по численности, был очень и очень неоднороден. Толстой нам, кстати говоря, тоже же это напоминает, противопоставляя блестящим гвардейским офицерам тех же капитанов Тушина и Тимохина.
Да,
вот и, они, настоящие труженики русской армии.
Да, кстати, вот о том, какой был состав офицерства и даже имущественный состав офицерства, кто откуда был, мы об этом говорили в прошлой передаче как раз. Очень интересно, что, с одной стороны, очень много, большинство очень молодых людей, но, с другой стороны, имущественное их состояние в основном бедное.
Конечно. Вот я посмотрел, ну, в это время еще таких внятных статистических сведений мало, но вот нам, наверное, чтобы оценить масштабы явления, лучше всего подойдет перепись 1795 года, которая, она очень неточная, вообще у нас до вот, переписи конца 19 века, до 97 года точных переписей не было, но тем не менее. Вот население России оценивается чуть больше 36 миллионов человек, из них 362 тысячи дворян, то есть ровно 1%. Вот это вот 1% населения, но из этого процента населения около 45% это либо вообще беспоместные дворяне, ну их совсем мало, порядка 3%, а больше 40% это дворяне, имевшие не более 20 душ крепостных. То есть это действительно бедное дворянство, которое с трудом сводило концы с концами. И, конечно, нанимать учителей французов, скорее всего, у них средств не было. Максимум, что они могли себе в плане французского языка позволить, вот когда приходило время дочерей выдавать замуж, научить их нескольким там десяткам фраз, которые должны были изображать политес вот в этом сельском обществе.
Да, да, это очень забавно, и много раз отыграно. Ну вот смотрите, что еще получается. Конец 80-х годов, начало 90-х. Как бы ни ущербно не доходили новости в то время, но всем понятно, что там что-то происходит очень серьезное. И 91-й год, и 91-й, 92-й начинаются республиканские, уже начинается реализация того, что все читали. Все читали, и у скептиков, и у энциклопедистов. И 93-й год, январь, казнь короля. Все. Что теперь Франция получается? Даже до Павла.
Ну вот по этому поводу Карамзин пишет: в те же самые годы гром грянул во Франции, мы видели издали ужасы пожара, и всякий из нас возвратился домой благодарить небо за целость права нашего и быть рассудительными. Теперь все лучшие умы стоят под знаменем властителей и готовы только способствовать успехам настоящего порядка вещей, не думая о новостях. Вот совершенно четко он отвечает на ваш вопрос. Конечно, причем если в первые там, пару лет французской революции новости действительно доходили окольными путями, то в 92-93 в Россию хлынул поток эмигрантов, роялистов. Собственно, сюда прибудет двор будущего Людовика XVIII, ну, на окраину, в Метаву, но тем не менее. И большое число этих людей в России закрепится, пойдет на русскую службу, и это графы, герцоги, это, так сказать, сливки французского общества, ну, скажем, в том же Бородинском сражении мы увидим графа Эммануэля Сан-При, который будет начальником штаба в армии Багратиона. И таких очень много. И они, конечно, принесли информацию гораздо более полную, чем раньше, однобокую, безусловно. И действительно, французская революция начинает казаться чудовищем почти всем русским дворянам. Ну, может быть, за исключением нескольких десятков молодых людей, которых революционная романтика увлекла настолько, что, так сказать, не способны даже вот ужас якобинского террора.
Проходит ряд событий, которые дают нового романтического героя и русскому дворянству тоже. Сначала появляется генерал Бонапарт. И так потихонечку это идет. Идет итальянская компания, которую знают, итальянская первая компания. Идет потом, с одной стороны, прямое столкновение, но в конце царствования Павла, при всех там запретах на круглые
шляпы. На круглые шляпы и фраки, да.
Да, но уже есть не круглая шляпа, есть треуголка, которая очень интересует очень многих. И даже при прямом столкновении Суворова с новой французской армией есть... Начинается Бонапарт. Бонапарт.
И начинается, кстати говоря, с Суворова, потому что еще во время вот этого феерического первого итальянского похода, сидя в опале в своем имении в Кончанском, да. Суворов очень внимательно следит, и ведь тогда он скажет, что он широко шагает, этот Бонапарт. Он чудо-богатырь. Суворов, это вообще одно из его любимых словечек, Суворов его редко кому награждал этим эпитетом.
Так что, уважаемые господа, чудо-богатырь, в том числе и Наполеон.
Да, да, это прямая цитата. Суворов... оценил его действия в первом итальянском походе именно таким образом. И я человек очень далекий от мистики, в вопросах исторических в том числе, но то, что история бережно развела их гении, нашего военного гения, да, Бонапарт в Египет, Суворов воевать с французскими генералами в Северную Италию, в этом, возможно, есть какое-то такое вот провидение. А вот не будем выяснять, кто сильнее.
Нет, да? не надо. Вот не
пусть
надо,
они потом, оба останутся в этом смысле.
Истории останутся каждый в своей области. Но появляется Бонапарт, при этом малые, конечно, планы и сближение с Бонапартом, первым консулом у Павла. Конечно, вот эта интрига, но она мало укореняется в дворянстве, укореняется другое.
Ну, конечно, у людей военных, и в первую очередь, опять-таки, у молодых людей... Бонапарт, в первую очередь, даже уже став первым консулом, он в первую очередь останется именно
конечно.
Блестящим образцом военного.
Да, этот Андрей, Аркольский мост.
Бонапарт. Это Аркольский мост, это посещение чумного госпиталя в Яффе,
да.
Это все что угодно. Это его проход по карнизу с итальянской армией в 96-м году. Все что угодно. И, конечно, я думаю, я не могу привести прямого свидетельства никакого, но думаю, что многим вот этим вот молодым выходцам из бедного дворянства, вот этим армейским низам, пехотным офицерам, очень импонировало и то, что ведь и Бонапарт вышел из самого, что ни на есть, провинциального по французским меркам дворянства. Подумаешь, там, так сказать, сын корсиканского юриста.
Да не то слово, это еще и там из с окраины, недавно присоединенные, так что здесь Бонапарт может служить для всех каким-то вот...
Конечно, и вот князь Андрей, ну, князь Андрей представитель родовой аристократии, но он же накануне австралийца думает, где он, вот он мой Тулон, да, а сколько вот таких вот молодых подпоручиков, так сказать, мечтали в своих палатках там по ночам, где оно мое Монтенотто, где он мой Аркольский мост, где они моя битва при пирамидах, конечно, влияние у Нумы было огромным.
Да, Алексей Кузнецов, мы продолжим через 5 минут.
Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Мы продолжаем. Алексей Кузнецов у нас в гостях. Мы говорим, война 12-го года, Франция, русское дворянство. Русское, в общем-то, исполненное, носящее дворянство, французский язык, находящееся очень часто, как минимум, между двумя языками. Потому что нельзя сказать, что французский знали как свой, но говорили на нем очень многие, как умели. Писать, ну, не так часто писали по-русски, в особенности частная переписка. Французский устный и письменный щебет везде был. Мы сейчас пришли к тому, что мы стоим накануне первого европейского столкновения с новой абсолютно французской армией. Армии героя для очень многих, армии Наполеона. Мы подходим к Аустерлицу.
Но перед этим был еще один очень важный для русского дворянства момент, еще до того, как Россия вступила в эту коалицию. Это расстрел герцога Ингиенского. Вот я нашел очень много свидетельств того, что на умы русского дворянства, на умы тех, кто еще продолжал Наполеону сочувствовать и видеть в нем героя, это оказало очень пагубное воздействие. И многие мемуаристы свидетельствуют перемену отношений к Наполеону, вот теперь он убийца. Убийца, да, человека...
Это такая отправная точка.
Да,
он начинаем и «Войну и мир».
Пролил, естественно, пролил благородную кровь, пролил кровь человека, непричастного, так сказать, никаким там делам большой европейской политики. И вот это, ну, как тут вот не сказать, что это пророчество насчет того, что это больше, чем преступление, оно в каком-то смысле оправдалось. Это,
да,
ошибка.
Да, да, верно.
А дальше 1805 год и патриотический подъем в верхах русского общества. Вот интересно, такой очень добросовестный мемуарист, писатель, правда, не снискавший больших побед на литературном поприще, но тем не менее не чуждой литературы, человек Степан Петрович Жихарев, еще до Аустерлица в сентябре 1805 года происходят все вот эти вот хорошо нам известные хотя бы из «Войны и мира», из первого тома события. Вот что он пишет. «Весь город толкует о войне. Ненависть к Бонапарту возрастает, между тем, как любовь к государю доходит до обожания и доверенности к нему беспредельной. В октябре только и разговоров, что о войне ожидают чего-то чрезвычайного. Помещик Перхуров так расходился в английском клубе, что кричал на всю залу: „Подавай мне этого мошенника Бонапарта, я его на веревке в клуб приведу“». То есть такой ура, патриотический угар.
Да, вот здесь Сергей из Москвы нам говорит, что любовь к Франции не более чем стадное чувство. Во многом и мода, да, но не менее стадным чувством было отрицание всего французского, которое очень быстро начнется.
Да, это как раз, в общем, признак стадности. Это моментальный,
да,
переход.
Волна,
да,
сюда, волна туда.
Совершенно верно, да. И вот, когда приходит эта трагическая весть об Аустерлице, Филипп Филиппович Вигель, очень известный мемуарист, абсолютно консервативный, то есть вот он в этом смысле никогда не менялся. Вот что он пишет таким очень высокопарным штилем. «В течение века, оглашаемая победами, Россия содрогнулась, но не поколебалась в убеждении о храбрости сынов своих». Это об Аустерлице. А все тот же Жихарев пишет о том, что английский клуб загрустил сначала, но затем начал формулировать, а почему же, собственно, мы проиграли Аустерлиц, и договорился вот до таких вещей. Во-первых, нельзя же России всегда иметь удачи. Поражение может быть нужно для России по соображениям высшей политики. Государь, конечно, сам лучше всех знает, для чего что делается. Замечательное суждение, да? А дальше полный список причин поражения.
Казанков писал, да.
Конечно. А дальше полный причины, список причин. В действиях немцев, в чрезмерной уступчивости государю Кутузова, Наполеону притом помог целый ряд благоприятных обстоятельств, удачный переход французских войск через нейтральные земли Гессен и Аншпах, лукавство Баварии, корыстолюбие вюртембергских министров, задержка русских в Пруссии. Основанные на всем этом успехи французов должны ли приводить кого-либо в отчаяние, спрашивает вестник Европы. И отвечает: никак.
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 Вот сейчас скажу вам в скобках, уважаемые господа, сейчас так пишутся статьи в спортивных газетах.
Да, вы знаете,
это... абсолютно так.
Да, да, да. Ветер боковой на стрельбище. Я...
Да, да, да. Вот и так далее.
Да. Опять же, так сказать, тренер Пихлер. Ну, я смотрю только биатлон, поэтому у меня все сведения из этой области.
Вот, пожалуйста.
Абсолютно этот стиль, да. Вот. У нас, кстати, кто-то из наших слушателей тут обратил уже внимание на то, что вот когда, видимо, мы говорили о реакции тогдашних наших ультраконсерваторов, пишет из Пензы нам слушатель, что примерно то же самое сейчас,
да,
кричат: загниваем, да, наши,
да, да,
нынешние,
да, да,
консерваторы.
Это, совершенно верно. Это вечная история. Но вот что еще происходит. Значит, на Наполеон, вот здесь уже столкновение, уже патриотический такой антифранцузский, но у нас продолжают быть эмигранты. Плюс мы еще, самое интересное, у нас есть эмигранты, но у нас есть мир с Наполеоном. 7-й год наступает.
И вот здесь наступает в умах,
момент,
конечно,
очень любопытный момент.
В умах наступает совершенное, так сказать, брожение. Потому что совершенно непонятно, что же делать. Ну, вплоть до того, что незадолго до 807 года, в 806 году, с благословения императора, Русская Православная Церковь объявила Наполеона предтечей Антихриста, а в 807 году после Тильзита категорический вообще запрет в таком контексте когда-либо его упоминать. И вот здесь любопытно, что Александр и очень небольшое количество людей вокруг него оказываются противопоставлены значительной части, практически всему остальному русскому дворянству, которое продолжает вот эту ура-патриотическую линию проводить. И таким вот своеобразным выразителем этих идей становится Федор Васильевич Растопчин. Человек, я не берусь оценить его литературный талант, но, по крайней мере, энергия писательская в нем была совершенно фантастическая. И вот он изобретает в 7-м году такого персонажа, провинциального дворянина Силу Андреевича Богатырева, который, выступая с Красного крыльца, произносит следующие речи. «Долго ли нам быть обезьянами? Не пора ли опомниться, приняться за ум? И, сотворив молитву, сказать французу: сгинь ты, дьявольское наваждение, ступай в ад или восвояси, все равно, только не будь на Руси. Уже ли Бог на то создал Русь, чтобы она кормила, поила и богатила всю дрянь заморскую? А ей кормилица и спасибо никто не скажет. Отечество их на Кузнецком мосту, это уже про современную молодежь, да? А царство небесное Париж, родители не уважают, стариков презирают, и, быв ничто, хотят быть все». Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры? Вот ей-богу, да?
Да.
Все, что проклятые наделали за эти 20 лет, все истребили, пожгли и разорили, это о французах. Закон попрали, начальство уничтожили, храмы осквернили, царя казнили. Да какого царя? Отца! Головы рубили, как капусту, все повелевали. То другой злодей. Думали, что это будет равенство и свобода, а никто не смел рта разинуть, носа показать, и суд был хуже Шемякина. Одним словом, вот это вот такая, кстати говоря, невероятно популярная проповедь. Дело в том, что Растопчин напечатал это в собственной типографии за свой счет, но разошлось 7000 экземпляров. Это абсолютно фантастический тираж для того времени.
А среди кого? Потому что вот этот псевдопростонародный язык, он популярен, я думаю, среди весьма образованной публики.
Все критики Растопчина, я имею в виду критики литературного его наследия, даже очень доброжелательно к нему расположенные люди, все говорили о том, что... среди дворян, разумеется, что вот этот вот псевдонародный язык не оставлял ощущения, что пишет человек, на самом деле думающий по-французски. Вот все эти филиппики, антифранцузские филиппики, Растопчина, а комментаторы говорят, а вот все равно неестественный язык. И народный неестественный, и русский не очень естественный. И, кстати говоря, вот интересно, появилась... Одна из реакций на вот это вот сочинение, появилось произведение, которое названо было «Нужды и горе России». Неизвестен его автор до сих пор. Появился сразу же практически осенью 807 года. И, в принципе, автор очень доброжелательно оценивает слова Силы Андреевича, но дальше задается вопросом, а кто вообще виноват в том, что на Руси нет порядка? И очень интересно отвечает. Кто же, как не сами бари? Богатым служить не хочется, имеется в виду служить по штатской службе, да. Там вот, так сказать, местное управление, да? Впору зайцев да волков гонять да в карты играть да заводы заводить, так они на место себя выбирают беспоместных бездушников, записывают за них душ до пяти, до земли сколько-нибудь, что будто тутошние дворяне. Дела такие судьи не знают, а только набивают карманы. То есть вот такой вот вариант мошенничества. Не хочется, скажем, быть судьей тем же самым, да? Находишь беспоместного, бедного, оформляешь его вроде как здешнего дворянина и спихиваешь на него свои обязанности. И вот такое вот завершение. «Кабы я, батюшка Сил Андреевич, был на твоем месте, я б пред надеждою государем все вывел на свежую воду. Написал бы ему такую грамотку, чтобы он погодил на время управляться с некрещенными басурманами, а поуправился бы с крещенными. Они внутри больше делают зла, чем французы. От тех хоть оборониться можно, а на этих и разинуть рта не смей. Ведь и мы люди, терпя-терпя, и камень треснет».
Да.
Вот это, мне кажется, написал человек гораздо более близкий вот к этому провинциальному дворянству. Суть в том, что он обнаруживает знания реалий. И вот эта реакция на этот вот патриотический такой вот литературный опыт богатейшего, знатнейшего Ростопчина, вот что ему пишет провинциальное дворянство. Да, конечно, да, все это плохо, но ведь свои-то душат больше.
Свои-то душат больше. Но пока волна идет в другую сторону. Волна идет в другую сторону. И вот здесь Евгений из Пензы нам пишет. Говорящих по-французски и носящих европейское платье не объявляли же огульно шпионами Бонапарта? Но я должен вам сказать, что знаете, кто оказалась даже под подозрением, что она шпионка Бонапарта? Вот в таком дворянском сознании. Госпожа де Сталь, которая скрывалась от Наполеона. И здесь, опять же, я одни скобки, Алексей, открою, потому что я очень рекомендую тем, кто периодически листает Пушкина, обязательно почитать великолепнейший отрывок, особенно в этом году, отрывок, который называется «Рославлю», как у Загоскина. Но и это как раз по отношению к Загоскину и написан этот отрывок прозаический. Необычайно характерный для понимания того времени. И героиня его, Полина, как раз она презирает тех, кто абсолютно непросвещенно. То говорил по-французски, то теперь ругает все французское, и заодно и умнейшую, прекрасную госпожу де Сталь.
А я приведу цитату из мадам де Сталь, где она оценивает, уже проведя несколько лет в России, оценивает вот эту ситуацию так. «Русское общество, особенно высшая аристократия, гораздо менее либерально, чем сам император. Привыкнув быть абсолютными господами своих крестьян, они хотят, чтобы монарх, в свою очередь, был всемогущим, чтобы поддерживать иерархию деспотизма». Вот сторонний наблюдатель, и вообще женщина необычайно тонкая, умная,
необычайно,
да? Она буквально двумя фразами вскрывает вот это противоречие в душе, в уме, во всем русского зажиточного дворянина. Да? С одной стороны, его многое привлекает во Франции. И отсюда, так сказать, стремление подорожать и в модах, и в воспитании, и во французском языке. А с другой стороны, сущность его, конечно, крепостническая, с этой точки зрения, все, что несет Франция, теперь уже во главе, пусть даже уже с императором Наполеоном, но все равно вызывает огромное опасение. Огромное опасение перед 12-м годом, как мы знаем, вызывало то, что Наполеон может провозгласить освобождение крестьян.
Это да. Это да.
И русские дворяне, сами еще ничего не зная о том, что Наполеон действительно прикидывает такие варианты, советуется там со своими советниками, они сами додумались за Наполеона, что этот вариант возможен. Нет, ну так же было и в свое время в Италии, да, он же был, так сказать, наследником мятежной вольности, прежде чем стал ее убийцей. Все эти реформы в германских государствах, буржуазные реформы, которые он проводил в 806-807 годах, да, все это наводило на мысль, что он может провозгласить освобождение рабов.
Да.
И это тоже, конечно, дворянство же не только какими-то высокими философскими соображениями, оно очень, с другой стороны, думало и цифрами, и...
И думало еще ко всему и своим хозяйством. Вот континентальная блокада.
Конечно. Континентальная блокада. Мы привыкли, и по сей день в большинстве работ встретится утверждение, что континентальная блокада ударила по российским финансам, это не вызывает никакого сомнения. Резкое сокращение оборота внешней торговли в 806-м 120 миллионов, в 808-м всего через 2 года 83 миллиона. Сокращение оборота внешней торговли. В основном, конечно, за счет присоединения к континентальной блокаде, потому что французские товары заменить торговлю с Англией не могли даже приблизительно. Что ударило по... Да, так вот, мы привыкли думать, что континентальная блокада ударила по дворянству и по мелкопоместному, и по крупному, а на самом деле это не вполне так. Вот все зависело от того, чем этот дворянин жил.
Да, что производил-то его хозяин.
Если этот дворянин жил не своим хозяйством, а в основном источники его дохода были в денежном выражении, то есть это как раз высший свет, это те, кто жили большую часть времени в городе, получая в денежном форме доходы с поместья, либо даже за границей, эти очень здорово проиграли, потому что ассигнационный бумажный рубль резко упал после присоединения к континентальной блокаде. Тот же Филипп Филипп Филиппович Вигель пишет: в 808 году ассигнационный рубль упал до 50 копеек, а в 11-м серебряный рубль ходил в 4 рубля ассигнациями, то есть 25 копеек за рубль. Да? Вот они потеряли очень здорово. Те дворяне, чье хозяйство производило какие-то товары, которые закупались Англией, естественно, тоже потеряли. Это те, кто производил, выращивал коноплю и, соответственно, производство пеньки. Это те, кто в промышленных масштабах производил сало. Это те, кто в промышленных масштабах производил на своих мануфактурах, в своих поместьях полотно, которое шло на парусину. Да? Эти проиграли, потому что они со своим товаром оказались без возможности его сбыть, ну, по крайней мере, сбыть выгодно. А вот что касается обычного среднестатистического помещика, то он скорее даже выиграл, потому что на внутреннем рынке цены на хлеб поднялись из-за падения ассигнационного рубля. И в этом смысле они стали получать несколько больший доход. И поскольку налоги они по-прежнему и прочие, так сказать, платежи, они по-прежнему платили ассигнациями, в этом смысле они почувствовали себя даже в небольшом выигрыше. То есть именно высший свет почувствовал потерю доходов. И именно их недовольство, собственно, историки потом и будут принимать по понятным причинам за недовольство всего дворянства.
За недовольство. Но все равно не недовольством решалась вся политика и решалось будущее столкновение. Любопытная вещь и любопытный вопрос, которым можно задаться. Вот эта патриотическая кампания Растопчина и других, там, того же Глинки. Вот эта вот деятельность таких вот... я бы сказал, ярких, поверхностно и выспренних патриотов, антифранцузов. Она ли была стержнем боевого духа и духа сопротивления в 12-м году?
Несомненно, нет.
Я думаю, что нет.
Нет, конечно. При всем уважении, скажем, к тому же Сергею Николаевичу Глинке, который при всем вот том, о чем вы сейчас сказали, был по-своему очень честным человеком.
Нет, да, это...
Это не Растопчин, который...
Это не Растопчинский, во многом игры.
Да,
так, Растопчин
да, да,
это
да.
Человек играющий.
И заигравшийся, в конце концов, и, что да. Стало причиной его отставки в 2014 году.
Да,
а вот Сергей Николаевич...
рассказывал о франкоязычных странах.
Конечно, конечно, конечно. Я про оправдание свои писал. По-французски.
Да, и знаменитую фразу про сапожников и кем хотят стать наши революционеры.
Да.
Тоже было сказано по-французски, извините.
Да, да. А вот что касается Сергея Николаевича, это был абсолютно честный внутренний человек, для которого это было глубоким убеждением, вот этот его патриотизм. Но вот, тем не менее, мы же многие читали записки его родного брата, Федора Николаевича Глинки. Да? И вот как раз Федор Николаевич Глинки, человек не настолько, так сказать, зацикленный вот на этой патриотической риторике, но он как раз пишет очень прямо о том, что истоки патриотизма были не в публицистике, что действительно это было стремление, старое стремление, многовековое стремление оборонить свою родину.
Конечно.
И это было движущим мотивом, движущей силой для очень многих, для тех, кто либо за несколько месяцев до 12-го года вернулся в армию из... отставки, да, как тот же Остерман, скажем, который будет потом большую часть войны 4-м корпусом командовать, либо те, кто в первые дни войны устремился в армию или в ополчение, скажем, ведь в ополчение огромное число уйдет дворян. И вот в этом смысле это, конечно, внутренние глубинные чувства, потому что все, конечно, хорошо помнят, как Толстой в третьем томе описывает, вот, как изменились аристократические салоны, как дамы тут же оделись в какие-то подобия сарафанов и начали, коверкая русский язык, который они плохо знали, на нем пытаться объясняться, и штраф установили за использование.
Наибольшая жертва пожертвовать Кузнецким мостом.
Да. Вот это действительно поверхностное. Это вот таков патриотизм тех, кто не пойдет потом сражаться на полях сражений, кто не будет лежать раненым на Бородинском поле, кто не будет разделять с товарищами там все неудобства вот этого бивачного быта на стоянках, я имею в виду вот этих всех младших офицеров. Я интересную встретил, готовясь к передаче, такую мысль, что Впервые за много-много десятилетий, ну, вот, так сказать, с окончания турецких войн, таких масштабных, русские офицеры опять вплотную столкнулись с русскими солдатами. Потому что, ну, в обычное время офицер, даже младший офицер с солдатами своей части проводил 4 часа в день. Он к 8 часам приходил на занятия, в 12 уходил обедать. Все. Солдат он больше не видел. Все остальное время солдатами занимался фельдфебель. И вот тут они, наконец, бок о бок, из одного зачастую котелка одно и то же едят,
да.
У одного костра
да.
Греются.
Да.
И вот в воспоминаниях практически всех офицеров, молодых офицеров 12-го года, вот эти моменты оцениваются как чрезвычайно для них важные.
И это важно. И при этом то, к чему мы подходили в прошлой передаче, говоря о строении русской армии, и говорили о том, что как раз, что русский солдат уже не крестьянин, и что это совершенно неправильно говорить, что со своими крестьянами бывшие помещики, офицеры или нынешние существующие помещики столкнулись. Нет, офицер и солдат, это была совершенно другая форма единения, которая произошла. Другое получилось военное сословие некое, которое в общей нужде и в общих заботах и
конечно,
в общих задачах.
Оно и раньше было вроде бы.
Да, но здесь
они были разделены, а теперь они действительно бок о бок.
Это было явственно. Притом такая картинка все-таки, которую мы знаем по воспоминаниям, изумительная картина в воспоминаниях вот этих мальчишек, и восторженных мальчишек, и преклонявшихся перед Наполеоном, и уважавших гений полководческий, и армию, против которой они стояли, те, которые отказались стрелять, и своим солдатам не велели стрелять по уходящей старой гвардии. Вот эта гранитная стена серая, которая уходит зимой через Березину, уходит, и они не стреляют в этих седоусых усачей, которые идут ровно, не пригибаясь.
Помните, как Давыдов писал, да, как да. Стопушечный корабль.
Да,
гвардия,
да.
Возглавляемая Наполеоном, да. Прошла мимо
да,
нас.
Да, да. И вот и они не стреляют. Но это воины, это патриоты, которые то вот сейчас вот освободят окончательно свою страну. Это поразительная вещь.
И не случайно, что после войны, когда, казалось бы, после победоносной войны, после вступления в Париж в 14 году, тут-то должен был бы накрыть Россию вот этот вот совсем уже запредельный ура, патриотический угар, а вот наоборот, у тех дворян, которые прошли эту войну, опять меняется отношение, и к Наполеону опять очень многие начинают испытывать чувство, ну, по крайней мере, уважения и восхищения его гением.
Это уже третий Наполеон для всех и для России тоже. Наполеон-герой, Наполеон-Аркольский мост, Наполеон узурпатор, Наполеон антихрист, убийца и так далее, враг. И Наполеон на Святой Елене, вот этот монумент романтический.
Конечно, уже после того, как уже, собственно, все, чего теперь с ним мерится. Но вот Павел Иванович Пестель, человек вообще склонный к увлечению подобного рода фигурами.
О, да, да, да.
Вот он уже после смерти Наполеона, незадолго до собственной гибели, будет говорить, вот истинно великий человек. По моему мнению, если иметь над собой деспота, то иметь Наполеона. Как он возвысил Францию, сколько создал новых фортун. Он не отличал не знатность, а дарование.
Да.
Вот
что
тоже оценка
важно.
Русского дворянина.
Что было важно. Конечно. Ну что же, мы попробовали вот сделать такой обзор и изменения настроения и русской франкофилии, и русской франкофобии, которые... И насколько эти были волны, действительно прав о моде, говорящий нам Сергей, говоривший наш слушатель, что они, наверное, это проходило важно, но это вот так над глубинами того настоящего, что существовало и в войне 1812 года. Алексей Кузнецов, это была наша очередная программа.
До свидания.
До свидания.